там, где мало, что дают
клубу. Слушайте дальше. А вот в этих... этот закон точно пришел, значит, закон удов, то есть не закон членов он увидит, а закон в членах, как нечто пришлое. Естественный природный членом закона не иное закона ума и не противостоит ему. Противостоит закон в членах, который пролез помимо природы, он пришлый. В следующих за этим словах апостол назвал его законом греха, понятно? Он, то есть этот закон он не свой, он влез, он вперся. Этот закон точно пришел в естество, и члены стал обращать в оружие себе. И потому есть иной закон в членах, в законе, при законах членах обычных. То есть, заметьте, это один закон. Некоторые люди вот, говорят, что вот, чтобы бросить пить, там нужно пролечиться, или походить в волшебный аппарат, там все. Но не забывайте, что бросить пить – это только часть проблемы, так? Не самая большая. Помните, мы говорили с вами несколько раз уже, особенно Великим постом, что все страсти между собой связаны в некую такую цельность. Первое – самоугодие, отсюда сластолюбие, самолюбие, серебролюбие. И дальше идут уже 8 главных страстей, да? И вот так вот человек постепенно, вот в нем вот эта гнида сидит. Она сидит в любом. Только вопрос, какая гнида, какая часть гниды работает, понимаете? Но это гнида одного вида, понимаете? Ну, грубо говоря, это глист одного единственного типа, который называется грехом, законом греха. А действует в зависимости от ситуации. Поэтому нельзя думать, что некоторые говорят, ой, я никогда не завидую. Там, и следовательно, завидовать не буду. А потом или удивляются, ой, а с чего я вдруг завидовать начал? Да этот глист тебя пошевелил, твою лапку своей. Понимаете? А все страсти внутри есть. Другое дело, что где они внутри? У некрещенного они вообще в сердце. Вот, а у крещенного происходит освобождение. Итак, и дальше апостол говорит, вижу другу, но в чинах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. То есть в результате человек пленяется этим законом. Соуслаждение беззакония, как только проявляется, то есть смотрите, как только человек соуслаждается чему-то беззаконному, что происходит? Грех сразу же впивается, начинает наслаждением манипулировать, понимаете? Грубо говоря, он начинает вызывать искусственное наслаждение от зла, да? И человек вот этим подкупается, понимаете? Как пленник его ведет грех. Поэтому, собственно говоря, и посты церковь сделала, да? Поэтому поклоны, все эти вещи, они созданы для ограничения чего? Для ограничения вот этих беззаконных услаждений, понимаете? Итак, но только услаждение, как только появляется, точно влечет уже в свою сторону. И в самом акте появления своего, оно заслоняет собой соуслаждение закону. То есть то услаждение, когда человек от добра чувствовал, да, то удовольствие, реальность, сладость. Помните, мы в книге притчи об этом слышали, да, про мед, про соты, от сладости закона Божия, который чувствовал человек, а как только пришло соуслаждение греху, она пропадает. Эти вещи несовместимы, понимаете? И вот это остается только одно удовольствие. Вот возникает такая ситуация тупиковая, да? Вот у меня борьба. Передо мной закон Божий. Ну, к примеру, Запад, не обижайся. Да? И грех, который говорит, а ты ему как дай? А если ты передал свою душу, хотя бы немножко соизволил, почувствовал удовольствие от мщения, сразу же пропало удовольствие от прощения. Оно пропало, оно не может жить человеком таком, понимаете? Понимаете? И человек говорит, ну как же, тут у меня выбор какой, сухая заповедь, она стала сейчас сухой, она не была сухой минуту назад, понимаете? Она стала сухой именно сейчас. Вот в этот момент она стала сухой, когда я соусладился закону зла, закону греха, так? А вот мщение так приятно, да? Ну или не мщение там, да? Или там обида, или там насмешка, что угодно. Да? Это же так приятно. И вот почему? А потому что и человек забывает о том, что минуту назад ему было приятно, нам обратно, да? Приятно прощение было.
Да. Чем отличается простить от непростить?
Прости, да это элементарно. Простивший человек не держит зла на другого человека. он не старается ему гадости наделать, не желает ему никаких злых вещей.
Ну, а вот сердце обиды, вот если она остается, это значит простил или не простил?
Если она... Что значит остается? Это вопрос такой. Она постоянно, у нас там ничего не остается. Нужно смотреть, если она постоянно живет там, значит, конечно, не простил. Значит, у тебя функционирует непрерывная обида в сердце. А если просто приходят мысли об обиде, ты ее пинком прогнал, и все. Ну, значит, у тебя обиды и нет, и все. Мало ли, какие все в сердце мысли приходят. Знаете, там, если мы будем все мысли фиксировать, которые у нас есть, хотя бы один день, мы шизофрениками станем. Итак, и дальше что происходит? И грех подкупает призволение удовольствия, наслаждением, и оно преклоняется к нему, это воля, да, человека. Подкупает же, потому что первоначально в падении поддалось на такой подкуп. Грех хотим и пользоваться. Это первая ошибка, как контрактом. При нем это стало для него и правом, и для падших это стало законом. А по законам греховным, сущим в членах, нужно разуметь именно эту наслаждение греха, обещающее попитать наше самоугодие. Хотя слазь это все, то есть наслаждение, всегда оказывается призрачной. Тотчас при самом действии греха исчезающий. Но всякий раз, как только снова появляется, опять увлекает. И в этом плен. Апостол Иаков, возникающий от несогласия между людьми, производит от сластей в воюющих членах. И если они от сластей, тогда как содержит некую горечь, то, конечно, поэтому по всему апостолу, это же источник для всех других грехов. Вот. Тут возникает вопрос, а неужели вот такое состояние постоянного рабства, оно естественно, неизбежно? Неужели такой ход дел в нас запечатлен неизбежной необходимости? Так что, коль скоро поднялась страсть греховная, неизбежно следует грех. Никакой необходимости нет. А так бывает по нашей слабости и испорченности. Это стало законом, потому что мы сами возвели себе то в закон для себя. И лучше сказать, каждый раз возводим себе это в закон. Сердце, слазь греховную можно предупредить и не допустить до сердца. Или в сердце такой степени, чтобы она вытеснила соузлаждение закона ума. Помните, да, о котором мы говорили? Закону Божию, то есть. Можно удовольствие закону Божию холить или леять, так? Тогда сласть не дойдет до нас, да, вот эта ложная сласть. Но горе наше в том, что не хотим по причине властвующего в нас самоугодия и сластолюбия, не хотим побороться с собой и боли себе причинить отказом. Грех этой слабости нашей и берет нас, в нас силу. Скажет, но ведь как закон ума же тут же сознается, грех не отвергает этого закона и не требует отмены его. Увлечется грешить только в этот раз. Человек грешит, грешащий грешит только в этот раз. А после загадывает уже делать все по закону. А теперь извиняет себя тем, что удовольствие взяло. Что будешь делать? Этими двумя моментами, удовольствием и тем, что не навсегда отвергается закон, грех всегда берет вверх и увлекает в грешные дела. Всегда пленяет. Именно вот таким способом. Понятно? Грех никогда не забудет делать, что в принципе никогда не будет. Грех не настолько дурак. Он знает, что нет. Всегда будем делать правильно. Всегда. За одним исключением сейчас. Понимаете, да? Всегда кроме сейчас. Сейчас чуть-чуть, шажочек в сторону. Это разочек. Кто, какие проблемы-то? От одного разочка ты ничего хуже-то не будет. Ну, понятно, да? И так каждый раз, да? Называется человеческая народная игра, пляска на граблях называется. Да.
А вот после воскресенья, царство небесное, если кто-то живет, конечно, то там уже будет греха, да?
Простите, мы сейчас говорим о совершенно более жестких вещах. Вы что? Апостол Павел говорит о том, что нужно полностью здесь освободиться от этого. И это все можно. Можно достигнуть полной свободы сейчас. Вы что? Зачем, значит, нам искупление-то дано было? Мы можем абсолютно свободу сейчас получить. Вы что? И причем это даже в пустыню уходить не надо. И в монахи не надо уходить, понимаете? Вот. Дальше апостол говорит: несчастный я человек. Кто меня избавит из тела смерти этой? Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? То есть, действительно, апостол как бы восклицает от лица падшего грешного человека. Горькое положение, бедный человек. Но как у всякого, как бы он ни бедствовал, живое сродство, сродное нашей природе, желание хорошей жизни, благо бытия. то вместе с чувством бедственности положения рождается желание избавления его. Но кто избавит? У самого сил нет. Это уже опытом всей жизни проверено. Кто же избавит? Воззвание-то дышит надежды на избавление. Если бы не было такой надежды, то он лежал бы и не взывать об избавлении, высматривая избавителя, но порешить с жизнью. Зачем жить, когда так лучше? Лучше повеситься, чем так жить. Вот, недаром, кстати говоря, Будда, отказавшийся от возможности спасения, сказал, что разрушь личность и все. Фактически, он же понял, всю эту мерзость Будда тоже понял, так? Он сделал единственный вывод, надо покончить с собой духовно. Разрушить себя до конца и все. А в воззвании апостола есть надежда. А если апостол... Итак, тело смерти названо тело не потому только, что оно смертно, но потому особенно, что вместе со смертностью приняло в себя полчища страстей, как сказал Златоуст выше, который, вводя в грех, причиняет нравственную смерть. Тело есть тело смерти, потому что стало седалищем греха, убивающего душу. И к умению так прилагаю жалобу эту. Кто избавит меня от плотских дел, душевную мне причиняющую смерть? Или кто избавит меня от пленения похотями, живущими в теле, кое суть смерть мне? Если же апостол всю предыдущую речь вел от лица человечества, то можно спросить, почувствовал ли человечество бедность свое положение? Вот. Конечно же, ответ, конечно, почувствовал. И язычники почувствовали, и люди. И ответ на это дает обнаружение пришествия Христа Спасителя чаяния язычников, провозвестников которого были внимательнее к себе и более возвышенные мудрецы. Они выражали, подобно апостольскому воздыханию, о бедственности и нравственном состоянии человека. И говорили, что действенная помощь избавления может прийти только с неба, если только сам Бог придет и избавит. Вот. Я помню, как-то в прошлый раз, когда мы изучали этот текст, а это было в 97 году, я дошел до этого места, говорю, ну, да, сейчас, наверное, закончим. И тут мне спросили, а как же, а что, спасение, что ли, нету? Но слава Богу, мы это не заканчиваем, потому что следующая фраза звучит так. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Спасение пришло. Благодарение Богу через Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, то же самое, я умом моим служу закону Божию, а плоти закону греха. И вот, то есть, слава Богу, говорит, то есть апостол, я избавлен Иисусом Христом. Христово спасение, оно вырывает силу зла, да? Оно выгоняет физическим, просто принудительным порядком дьявола из сердца человека в крещении. При условии веры, так? При условии нашей твердой веры, оно изгоняет грех из каждого члена тела, да? Вычищает человека исповедью, причастием, таинствами, так? Оно дает силу к тому, чтобы побеждать зло. Оно дает силу, чтобы побеждать, чтобы добро в нас стало действенным. Оно дает силу, реальную энергию, реальную силу, обестленивает человека. Поэтому и благодарение Богу Отцу через Господа Иисуса Христа, который Он нас избавил. И апостол Павел говорит, только напоминает нам. Вспомните, говорит, только раньше-то как было? Итак, я сам умом-то служу закону Бога, а плоти закону греха. Раньше было так. Раньше... до пришествия Господа. Умом-то я служил закону Бога, да? А тело мое влекло меня к закону греха. А сейчас пришло спасение. Вот пришло спасение. Вот. И дальше подробно рассказывает, как жить уже нужно спасенным. 8 глава подробно рассказывает, как для спасенных подобает жить. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо, Господи.